Что такое метод Сократа? В Древней Греции была очень развита культура дебатов и искусство ораторства. Софисты были известны тем, что они выходили на трибуну на публичном месте и при помощи своего ораторского искусства находили пути убеждать своих слушателей в своих идеях. И потом появился человек по имени Сократ, который стал убеждать людей в своих идеях совершенно другим способом. Он не занимался ораторским искусством, он не выступал с трибуны, он в разговоре с людьми и задавая им вопросы, наводил их на ту идею, которую он хотел до них донести. Или он, задавая им вопросы, убеждал их в том, что их позиция была неверна. И таким образом он вначале задавал вопросы, на которые люди затруднялись найти ответы, а потом отвечал на свои вопросы, разъясняя им и демонстрируя им превосходство своей позиции. И с тех пор его метод обучения был назван методом Сократа. Сегодня, если я захочу донести до вас какую-то идею, то я смогу это сделать двумя способами. Я могу выйти перед группой учеников, перед классом и просто рассказать что-то, что вы, может быть, до этого не знали. Но у нас есть также другой метод, который широко используется сегодня в западном мире. Выходящий перед своими учениками человек начинает задавать вопросы. Это могут быть вопросы, над которыми слушатели уже задумывались, но, может быть, у них нету хорошего ответа. Это могут быть вопросы, над которыми те вообще не задумывались. Когда он предложит им эти вопросы и убедит их, что у них есть какая-то нехватка знаний, вот теперь он предложит им ответы на эти вопросы. И таким образом его донесение знаний будет названо методом Сократа. Какое есть преимущество у образования методом Сократа? Во-первых, люди лучше запоминают какую-то информацию, если вначале у них появляется вопрос, и они действительно пытаются найти на него ответ. И приходит в тупик. Если после этого ты им предлагаешь ответ на этот вопрос, то информация будет ими усвоена и запомнена, скорее всего, лучше. Также, когда мы задаем вопросы и предлагаем студентам давать на них ответы, мы создаем интерактивную атмосферу, которая сама по себе лучше для образования. Вместо того, чтобы быть пассивным воспринимателем информации, ученик становится активным участником образовательного процесса. И если вы придете в любую ешиву, то вы увидите, что процесс образования там является в чистом виде методом Сократа. Основное время в ешиве проводится за чтением Талмуда. И мы с вами хорошо знаем, что сам Талмуд – это книга дебатов. Задаются вопросы, предлагаются различные ответы, потом выясняется, какой ответ лучше и так далее. Кроме того, что сам материал, который изучается, построен на вопросах и ответах, и на дебатах, то, как этот материал изучается, также построено на вопросах и ответах. Большую часть времени в ешивах проводят в Хеврусе, на ашкеназском произношении или сефарском произношении это звучит Хеврута. Хеврута – это партнерство двух учеников, которые вместе пытаются понять какую-то часть Талмуда. И они, делая это, спорят друг с другом, пытаются опровергнуть то, что второй предлагает и так далее. Если вы придете в любую ешиву, то вы увидите, что там, в зале обучения, в Бейт-Мидраше, стоит шум и гам. Люди кричат, Люди спорят, люди орут. И они пытаются друг другу что-то все время доказать. Если вы когда-нибудь задумывались, почему евреи так любят спорить, то я полагаю, что это как раз и будет ответом, как это исторически произошло. Мы с вами сейчас увидели то, как в ешивах проходит образование. И если мы будем сравнивать традиционное образование в ешивах с тем, как Сократ обучал бы своих учеников, то кажется, что эти два метода обучения полностью совпадают. Сам Сократ преподавал своим подопечным тем же самым методом, который используется сегодня в ешивах. Наверняка Сократ, придя сегодня в любое еврейское учебное заведение, был бы очень рад тому, что он там увидел. Но, как ни странно, при том, что образование в ешивах выглядит совпадающим с методом Сократа, идея, то, на чем это образование основывается и почему это образование построено таким образом, на самом деле в корне отличается от идеологии Сократа, от мировоззрения Древней Греции и от культуры, которая со времен Древней Греции дошла до наших дней. Основная причина, почему в еврейских учебных заведениях образование проводится через вопросы и ответы методами спора, на самом деле не практическое, как нам это казалось до этого, а духовное. Евреи в своих ешивах испокон веков преподавали методами споров из духовных соображений. И мы сейчас с вами увидим, что это значит. Нам нужно будет сейчас обратить внимание на свитки Торы. Свиток Торы – это текст, написанный на кожаном пергаменте, и фон, то есть то, на чем буквы написаны, белый, а буквы сами, конечно же, черные. Мы знаем, что подавляющее число напечатанных материалов написаны черными чернилами на белом фоне. И я полагаю, что это пошло так испокон веков, во-первых, просто потому, что черный и белый цвет – это самые основные, самые простые в изготовлении цвета. Но кроме этого, они представляют нам самый большой контраст. То есть, иными словами, буквы выделяются на фоне бумаги больше всего, если эти буквы черные, а бумага белая. И опять же, это практическое объяснение того, что испокон веков книги были написаны и напечатаны именно таким образом. Но в Кабале объясняется духовная причина того, что свитки Торы представляют из себя белую кожаную поверхность, на которой нанесены буквы черными чернилами. Когда Бог сотворил этот мир, Он сотворил этот мир при помощи своих сказаний. Есть 10 сказаний, которыми Бог создал все, что мы видим вокруг. И сказал Бог, да будет земля, и появилась земля. И сказал Бог, да будет вода, и появилась вода, и так далее. Почему же Богу нужно было говорить, чтобы что-то появилось? Бог мог создать что-то совершенно молча. Бог мог создать все, что Он создал, без единого слова. Почему в Торе говорится, что Бог сказал, чтобы было то и то? В Кабале поясняется, что Бог создал этот мир при помощи букв. 22 буквы еврейского алфавита были инструментами, при помощи которых Бог создал этот мир. И, кстати говоря, именно поэтому, когда Адаму было поручено нарекать имена всем созданиям, то он это делал, видя то, как они были созданы. То есть, когда Адам увидел дерево, он его назвал на иврите «эц», слово, которое состоит из двух букв «айн» и «цадик», и Адам его назвал «эц» именно потому, что, будучи человеком великого духовного уровня, Адам видел, что это дерево было создано Всевышним при помощи этих двух букв. Таким образом, мы с вами видим большую разницу между языком иврит и остальными языками, Когда мы с вами говорим по-русски, я называю чашку чашкой, я использую это слово просто потому, что много веков назад кто-то решил, что это будет называться чашкой, и с тех пор это стало так называться. А если бы он назвал вот это не чашкой, а миской, то это было бы миской. А если бы он сказал, что это будет мача-гача-пуча, то это было бы мача-гача-пучей. Люди просто договорились об определенных условных знаках, которые обозначают какие-то предметы, и с тех пор это стало так называться. На иврите же названия предметов и имена полностью отличаются. Потому что когда какой-то предмет называется каким-то образом на иврите, это потому, что этот предмет был создан и продолжает быть создан, то есть поддерживается Всевышним при помощи букв, слова, которое и обозначает этот предмет на иврите. Эти буквы являются, как Каббала говорит, каналами, по которым жизненность этого предмета к нему поступает. Что такое каналы? И почему они вообще нужны? Свет Всевышнего, энергия Всевышнего, жизненная сила Всевышнего ничем не ограничены. Они бесконечны. Но для того, чтобы создать конечный предмет, который называется чашкой, Всевышний должен ограничить свою жизненность, ограничить свою энергию для этой чашки. Потому что эта чашка ограничена, чтобы она была создана, сила, приложенная к ней, тоже должна быть ограничена. Если бы сила Всевышнего, которая приложена к этой чашке, была бы ничем не ограничена, то эта чашка не смогла бы даже существовать в материальном мире, либо смогла бы, то она была бы ничем не ограничена. И поэтому для создания каждого предмета требуется ограниченная энергия Всевышнего. И так как эти предметы разные, то как эта энергия ограничивается для каждого из них индивидуально, это разные ограничения, и эти ограничения и обуславливаются каналами, по которым жизненная энергия, сила Всевышнего, свет Всевышнего поступают к ним. То есть, иными словами, точно так же, как канал в нашем понимании, понимании водоема, создан для того, чтобы ограничить территорию, по которой вода будет литься. Если бы у нас канала не было, то вода бы разливалась по всей поверхности земли и лилась бы во все стороны. Канал позволяет воде быть ограниченной в том, как и где она льется, и из-за этого эта вода поступает туда, куда нужно. Также при помощи каналов, из которых был сотворен этот мир, то есть еврейских букв, при помощи этих каналов Всевышний может направлять свою энергию для того, чтобы все, что у нас есть вокруг, было создано. То есть буквы – это каналы, ограничивающие божественную энергию. Это является причиной, почему в еврейском языке буквы – это только согласные. У нас есть гласные и согласные буквы в русском языке, в английском языке, но в иврите буквы – это только согласные, а гласные звуки пишутся под или над буквами, они называются никудот, или в переводе на русских часто величают огласовки, и они буквами не называются. Они не включены в те каналы, по которым вся божественная энергия достигает этот мир для того, чтобы творить что-либо. Почему? Потому что если вы обратите внимание на то, как вы разговариваете, согласные звуки ограничивают поток воздуха. Согласные звуки создаются при помощи моего речевого аппарата через ограничение потока воздуха. А гласные звуки? Гласные звуки, наоборот, появляются из-за того, что воздух проходит через мой рот неограниченно. Когда я говорю «а», «о», поток воздуха не ограничен моим ртом. Когда я хочу создать звук «к», «ц», «с», «п», «в», каждый из этих звуков, то есть согласные звуки, ограничивают поток воздуха. Они не полностью его ограничивают, потому что если бы они его полностью ограничивали, тогда я вообще не мог говорить. Они его ограничивают в какой-то степени, создавая канал, через который воздух проходит. это и есть буква. Буква – это канал. А согласная, согласный звук каналом не может быть назван. Также мы с вами теперь понимаем, почему буквы являются черными, а пишутся они на белом фоне. Каббала поясняет, что у каждой из сферот, у каждой из эмоций, которые являются проявлениями Всевышнего, есть свой цвет. И у гавура строгости, ограничения, цвет черный, а у хесед, у доброты, цвет белый. Вы теперь понимаете, что буквы пишутся черными, потому что они представляют из себя ограничения, то есть каналы. А фон, на котором они написаны, является белым, потому что это как раз и есть неограниченный свет Всевышнего. Иными словами, если бы у нас не было букв, то у нас было бы белое полотно, свит которой, и этот белый неограниченный свет не мог бы никак выразиться в этом мире, потому что не было бы каналов, через которые он мог бы сюда дойти для того, чтобы быть осязаемым как-то здесь у нас. А благодаря буквам Торы, которые являются каналами, теперь этот свет имеет определенную форму, и из-за этих ограничений он доносится в определенный момент до определенных творений определенным образом, и мы можем получить эту божественность таким образом из-за этого. И теперь мы с вами также понимаем, почему в еврейском законе, когда написаны буквы в свитке Торы или в мезузе, или в тфилине, каждая из них должна иметь пустое белое пространство вокруг себя. Если буквы касаются друг друга, или если буква написана у самого края, и рядом с черными чернилами нет белого пустого пространства, то свиток Торы будет некошерным. Это потому, что буква, которая является черной, должна ограничивать определенным образом свет Всевышнего, который вокруг нее, но этот свет Всевышнего должен быть вокруг нее. Если вокруг нее со всех сторон нету света Всевышнего, то она не выполняет свою функцию. Мы с вами теперь видим интересную вещь, что когда человек открывает книгу и читает то, что написано, он вам наверняка сказал бы, что книга – это слова, которые состоят из букв. То есть, иными словами, книга являются буквы. Но буквы не могут просто висеть в воздухе. Буквам нужно быть на чем-то напечатанными. И поэтому они напечатаны на белой бумаге. То есть, иными словами, буквы – это то, что нужно. А бумага – это то, что просто необходимо для букв. С точки зрения того, что мы с вами только что услышали, все наоборот. Белый фон, на котором напечатаны буквы, еще даже выше, чем самые буквы. Но просто этот белый фон был бы для нас совершенно неощутим. Мы бы не могли его воспринять. Он был бы слишком сильным, необузданным светом. И поэтому на этом белом фоне должны быть черные буквы, которые ограничивают этот свет, создают каналы, по которым мы видим, этот свет до нас доходит. И таким образом мы можем изучать Тору. Теперь мы с вами также можем увидеть преломление того, что мы сейчас обсудили в отношении букв Торы и белого фона, на котором эти буквы напечатаны, к вопросам и ответам Торы. Бог мог бы нам дать информацию своей мудрости. Бог мог бы научить бы нас Торе, просто донося все эти идеи до нас напрямую. Бог мог бы построить всю Тору и все еврейское образование таким образом, что вопросов вообще нету. Мы с вами говорили, что когда люди обучаются при помощи вопросов и ответов, то это лучше усваивается, и у этого метода обучения есть преимущество. Это 100% так и есть. Но мы сейчас видим духовную сторону необходимости вопросов и ответов. Что такое вопрос? Вопрос – это то, что меня останавливает. Вопрос – это ограничение. Когда я над чем-то думаю, и у меня возникает вопрос, это меня останавливает. Вопросы, как каналы направляют мои мысли в определенное русло. Если у меня есть какая-то идея, общая идея, у меня вдруг появилась идея о том, как исправить весь этот мир. И я прихожу и говорю вам об этой общей идее. Вы начинаете мне задавать вопросы о том, что я вам сказал. Эти вопросы направлены на какую-то маленькую долю всей моей идеи. Эти вопросы заставляют меня фокусироваться на чем-то одном. Вопрос – это ограничение. Вопрос – это канал. Иногда вопрос даже становится дамбой, которая останавливает, по крайней мере, временно, поток воды. Это вопросы. Мы понимаем, что вопросы происходят из сферы гвура, то есть строгость, ограничение. Если после того, как у меня появился вопрос, я нахожу на него ответ, то теперь свет моей идеи направляется именно в это узкое русло, в этот канал, который вопрос создал. Мы с вами говорили, что буквы Торы являются каналами, по которым свет Всевышнего, белый фон, на котором они напечатаны, доходит до нас. Теперь мы с вами видим также, что вопросы – это каналы, по которым свет информации доходит до нас. Что было бы, если бы не было каналов, скажем, на примере воды, которой необходимы водоемы? Тогда вода разливалась бы всюду. У воды не было бы места скопления, и вода не имела бы, грубо говоря, свой дом, куда она может прийти, ее местонахождение. Что было бы, если бы буквы при творении мира не создали каналы, по которым свет Всевышнего доходил бы до нас? Тогда свет Всевышнего разливался бы всюду, и ограниченные предметы этого мира не могли бы быть созданы. Что было бы, если бы каналов, созданных вопросами, не было, и информация доходила бы до нас без вопросов, просто потоком идей? Тогда эта информация, эти идеи не имели бы материального физического преломления. Тогда эти идеи не могли бы материализоваться. Тогда эти идеи не имели бы своего дома, где они могли бы собираться вместе, как вода в водоеме. Если бы не практические вопросы, которые поднимаются в Торе, то Тора оставалась бы духовной идеей, которая не имеет причастия к практической материальной жизни. Вопросы заставляют эту духовность быть более приземленной. Мы теперь с вами понимаем, почему еврейское образование всегда было построено на вопросах и ответах. Это не только потому, что так дети лучше запоминают. Это не только потому, что ученики таким образом лучше усваивают материал. Это потому, что вопросы заставляют духовные идеи Торы быть более осязаемыми в материальном мире, более приземленными, более преломленными к нашей жизни. Вопросы материализируют духовность Торы. Мы теперь с вами можем посмотреть на разные разделы Торы. Мы с вами говорили о Талмуде, который состоит из Мишны и Гемары. И Мишна, и Гемара – это вопросы и ответы, споры, дебаты и так далее. В еврейской традиции мудрецы все время спорили о практическом преломлении законов. Большая часть книг по еврейскому закону – это шут, это практические вопросы, с которыми приходили к раввинам, и раввины давали ответы на эти практические вопросы, и потом записывали в своей книге то, что у них было спрошено, и то, что они сказали в ответ. То есть, иными словами, также большая часть книг по еврейскому закону – это вопросы и ответы. Однако есть одна область Торы, где вопросов и ответов нет. И это Каббала. В книгах Каббалы, в частности, в основополагающей книге Каббалы Зогар, которая была написана Раби Шимоном бар Йохаем, Вопросов и ответов вообще нету. Это прямой поток информации. Почему? Мы же с вами говорили, что без вопросов, которые создают почву для ответов, идеи остаются духовными и не имеют практического преломления. Правильно? Именно поэтому Каббала и называется духовным учением. Именно поэтому она и была написана, эта книга «Зогар», Раби Шимоном бар Йохаем. Сказано, что когда Раби Шимон бар Йохай должен был прятаться от римских властей в пещере вместе со своим сыном Элиезером, то они в течение 12 лет ничего не делали, кроме изучения Торы. Они посвятили 12 лет своей жизни изучению Торы, и вы, наверное, можете себе представить, что их изучение Торы было на самом высшем уровне. Когда им уже было безопасно выйти из своего укрытия, и они покинули свою пещеру, то они, увидев евреев, работающих в поле, начали недоумевать. Зачем все эти люди тратят свое драгоценное время на какие-то глупости? Зарабатывать на жизнь, добывать еду, деньги. Нужно учиться Торе, говорили между собой Раби Шимон бар Йохай и его сын Элиезер. Когда Раби Шимон бар Йохай и его сын Элиезер были в пещере, то для них Всевышний делал чудеса, благодаря которым они могли иметь какое-то минимальное пропитание и пить воду. Они были такими святыми людьми, что для них Всевышний совершал эти чудеса. Раби Шимон бар Йохай и его сын Элиезер, наверняка, увидев всех этих евреев, которые работали в поле, начали думать, если эти люди будут делать то же самое, что и мы, и посвятят себя изучению Торы, то тогда для них Всевышний тоже будет делать те же самые чудеса. Так зачем они занимаются всеми этими глупостями? Сказано, что они были настолько злы на этих евреев, что только из-за того, что Элиезер, сын Раби Шимона, плохо подумал об этих людях, их поля сгорели. После того, как это произошло, Бог сказал Раби Шимону, может быть, вам с Элиезером лучше вернуться в пещеру. Может быть, вы еще не готовы встретиться с реальным миром. За время вашего пребывания в отшельничестве вы полностью потеряли связь с реалией. Они ушли в пещеру еще на год. И в течение этого 13-го года они не только изучали мистическую часть Торы Каббалы, но также они еще пытались понять, почему вообще людям нужно заниматься будничными вопросами, почему нужно работать, добывать хлеб. Когда они по окончании этого 13-го года вышли из своей пещеры во второй раз, то Раби Шимон обратился к Элиезеру и сказал, «Знаешь что, мы посвятили себя полностью изучению Торы. Мы ничего в своей жизни не знаем, кроме изучения Торы, и поэтому Всевышний делает для нас все эти чудеса. Но для всего мира меня с тобой такими хватает». Иными словами, Раби Шимон понял, что он находится на совершенно другом уровне, и его изучение Торы – это открытый свет, ничем не обузданный. Божественная энергия, которая не имеет каналов, ограничивающих ее. Но только они вдвоем могут быть на таком уровне. И на самом деле вся идея иудаизма – это не в том, чтобы изучать Тору на их уровне, а в том, чтобы изучать Тору, работая на земле, работая в материальном мире, добывая свой хлеб и преломляя еврейство к практической жизни. То есть, иными словами, для Раби Шимона бар Йохая изучение Торы и божественность – это был белый свет без черных букв. Для Раби Шимона бар Йохая божественность была неограниченной энергией, и поэтому для него Бог делал все эти чудеса. Тора говорит, что он действительно заслужил все эти чудеса тем, что он ни на одну секунду не прекращал свое изучение Торы в течение своей жизни. И видите, это называется Тора-то, Эмуна-то. То есть его Тора – это есть его работа. Эмунут, на иврите, это профессия. Его профессия – это изучение Торы. И у нас, в нашей истории, такие люди были, как Раби Шимон бар Йохай, еще целый ряд таких людей. Но это были единицы, и нам нужны только единицы таких людей. А все остальные, простые грешные, как мы с вами, должны иметь не только белое полотно, но и черные буквы, которые преломляют свет Всевышнего. Мы должны иметь не просто поток информации, а вопросы и ответы. Мы должны брать божественность и находить, как она используется в повседневной жизни. Так давайте теперь вернемся к первоначальному вопросу. Был бы Сократ хорошим учеником Ешивы? С технической стороны, я думаю, что да, потому что он был мастером дебатов, он любил задавать вопросы, и он любил, когда ему задавали вопросы. Я полагаю, что с технической стороны он был бы замечательным учеником Ешивы. Но образование в Ешиве – это не только поглощение информации. Образование в Ешиве – это не просто запоминание каких-то фактов или умение что-то сообразить, что-то вычислить. Образование в Ешиве – это прежде всего поглощение божественности, процесс пропитывания божественностью. И для того, чтобы успешно заниматься в Ешиве, человеку необходимо понимать это тоже. Человек, который хочет изучать Тору просто для того, чтобы иметь информацию, человек, который хочет изучать Тору просто для того, чтобы стать умнее, может быть, может это делать в университетах или где-то в других академических сферах. В ешивах иудаизм преподается не только как учение, не только как наука, но и как подход к жизни, как жизненное искусство. И поэтому Тора все время настаивает на том, что мы изучаем божественность. Мы должны искать методы, как эта божественность соотносится с нашей практической жизнью. И поэтому мы все время строим наше еврейское образование на вопросах и ответах, потому что благодаря этим вопросам и ответам мы можем больше и больше соотнести духовность, божественность с материальной, практической жизнью будних. И вот это та часть, которую, я полагаю, Сократ не мог бы полностью понять. И поэтому духовная сторона метода образования в ешивах была им не раскрыта. Мы же с вами сегодня, когда видим какие-то вопросы в Торе, мы должны в первую очередь смотреть на то, как они соотносятся с нашей практической жизнью. Эти духовные возвышенные идеи должны быть осязаемы в нашей практической жизни, и тогда мы воплощаем то, что написано в книге Зохар, и тогда мы продолжаем это возвышенное учение.